Продолжаем прямой эфир 10 апреля в Международный день движения сопротивления. Мы вспоминаем, как боролись с Третьим Рейхом на оккупированных территориях в Европе. Сейчас предлагаю перейти к Польше. Мы уже упоминали, что там было достаточно серьезное сопротивление, но любопытно, что там достаточно серьезное сопротивление также делилось на два серьезных лагеря, которые вроде бы боролись с оккупантами, с немецкими, но при этом были лояльными, да, СССР. Это армия Людова. Да? И армия Краева, которая ориентировалась на западных союзников.
Ну, стоит сказать, что уже после немецкой оккупации в 1939 году в Великобритании было образовано польское правительство в изгнании, и как раз на это правительство ориентировалась армия Краева. Изначально существовало достаточно большое количество различных националистических группировок, которыми руководили преимущественно бывшие офицеры польской армии. Соответственно, все они хотели бороться с немцами, но немецкая политика, действия немецких спецслужб на территории Польши были достаточно жесткими, такими же жесткими, как и в Советском Союзе, оккупированной территории. И там, конечно, борьба шла тоже не на шутку, да, с партизанским движением. Соответственно, после 22 июня 1941 года на территории оккупированной Польша, которая также была частично присоединена к Германии, да, частично была образована на ее территории генеральное губернаторство, начинают активироваться просоветские партизанские отряды. Ну и, соответственно, те сторонники Советского Союза. Чуть позже они как раз вот будут создадут народную армию, армию Людова. К сожалению, эти две силы, армия Краева, армия Людова, так и не смогли договориться. Примеров сотрудничества за годы войны было очень мало, а примеров успешных операций совместных против немцев еще меньше. Это, конечно, существенно ослабило противостояние немцам. Но, тем не менее, Польша была такой территории, где в 43-44 году активно боролись геополитические интересы Советского Союза и западных союзников, что привело к Варшавскому восстанию в 44 году. В Варшаве армия Краева подняла вооруженное восстание против немцев. По сути дела, до Варшавы Красной армии оставалось не так далеко. И, конечно, делался расчет на то, что освободить Варшаву своими силами до прихода Красной армии и позже это использовать для торга со Сталином, что Польша должна тоже быть в зоне влияния западных стран. Но поляки переоценили свои силы, они не смогли разгромить немцев достаточно быстро, а немцы позже перекинули туда дополнительные части. Ну и некоторое время поляки сопротивлялись, но позже были вынуждены сдаться. Стоит сказать, что Сталин не торопился двигать войска на помощь восставшему городу, и этот вопрос, он, по сути дела, вызвал достаточно такую ожесточенную полемику. В частности, в наше время она до сих пор не утихает, о том, специально ли Сталин остановил наступление Красной армии на Варшаву, был ли в этом какой-то преступный умысел, или преступным умыслом было как раз поднять восстание в таких тяжелейших условиях и не имея, по сути дела, больших шансов на успех. Но это все часть движения сопротивления в Польше. Такой удачный, можно неудачный случай, но, тем не менее, Варшавское восстание — это один из ярких эпизодов вообще такого внутреннего сопротивления нацизму в оккупированной Европе.
Один из подобных тоже ярких эпизодов — это Словацкое восстание, тоже 44-й год. Угу. Вот в чем его особенность?
Угу. Ну, как мы знаем, что Словакия – это государство, которое было разделено после Мюнхена, когда Чехословакия была разделена. Да, собственно, Чехия была оккупирована немцами и под названием, существовала под названием протекторат Богемии и Моравия. Словакия же стала независимым государством, более того, которое имело территориальные претензии к Польше и сумело в 1939 году даже поживиться. Государством, которое в 1941 году отправило свои части на Восточный фронт, то есть в качестве союзника Третьего Рейха, участвовало в войне против Советского Союза и на территории Советского Союза. И, ирония судьбы в том, что как раз вот это словацкое восстание возглавили словацкие генералы, которые имели опыт борьбы против Советского Союза на Восточном фронте. То есть вот за какие-то 3 года, да, насколько произошло изменение в убеждениях, и вот эти многие генералы и офицеры словацкой армии, они подняли вот это восстание. Оно было... по сути дела, очагом восстания были горные районы. Ну, одним из важных городов был городок Банско-Быстрица. Восстание было, конечно, полной неожиданностью для немцев. Они с большим ожесточением его подавляли. Один из подручных Гиммлера обещал навести в Словакии кладбищенский покой. Несколько месяцев восстания сопротивлялась немцам, но было тоже вынуждено прекратить сопротивление. Ну и в мае 45-го года было уже в Чехии, в самой Праге восстание, ну, которое уже, наверное, чисто такую демонстративную роль играло.
Где в том числе участвовала российская освободительная армия,
да,
Власова, да?
Коллаборационисты. Да. Ну, знаете, там споры по их участию идут до сих пор. То есть кто-то из историков признает участие, кто-то нет. Хотя, как мы видим, что вот в Праге этот факт признан, и там же ведь даже, по-моему, сейчас есть либо строится памятник, либо планировали они. Но само это восстание, на мой взгляд, уже не играло никакой важной роли. Хребет Германии был сломан, и поэтому, ну, наверное, тоже, опять-таки, до освободить столицу государства, до прихода советских войск, вот была единственная задача.
Еще любопытная точка на карте, да, Нидерланды и Бельгия. Там в 44-м, как минимум, году тоже национальное восстание разгорелось, ну, в частности, в Бельгии. И вообще сопротивление тоже имело место. Так вот, как оно развивалось, в чем там была особенность?
Ну, это, можно сказать, тихие западные страны, да, Бенелюкс. Конечно, в основном сопротивление там шло в качестве саботажа. И вообще, кстати, это очень важный момент, о чем я сегодня не говорил, что помимо вот этого вооруженного сопротивления был же ведь саботаж на военных заводах против немецкой военной техники, на рельсовой вот эта война, в которой участвовали невооруженные отряды. Ну, а вот в Бельгии и Голландии был еще популярен такой способ, как такие индивидуальные акта террора, у казни, убийства видных немецких оккупационных деятелей и местных коллаборационистов. В Нидерландах, к примеру, был убит известный такой генерал, начальник генерального штаба нидерландской армии генерал Зейфарт. В Бельгии было убито несколько представителей немецкой оккупационной администрации, что интересно. Двух из них убила русская эмигрантка. Вот. И такие методы борьбы, ну, условно говоря, знаете, ну, как это правильнее назвать, наверное, личный террор или как... Ну,
индивидуальный террор.
Да, террор. Вот там были такие случаи. Ну и, соответственно, конечно, по мере приближения западных войск, высадка, она произошла летом, ну, в июне 44-го года, конечно, это в какой-то, да, какой-то мере все это стимулировало тоже вот эти выступления вооруженные, восстания. Причем эти восстания шли до 1945 года, к примеру, одно из последних восстаний на острове Тексель в Нидерландах, оно как раз произошло в 1945 году.
Угу. У нас остается минута с небольшим. А евреи участвовали в каких-либо сопротивлениях в каких-то странах?
Да, безусловно, безусловно. Они принимали самое горячее участие. Ну и, конечно, при этом обязательно надо упомянуть Варшавское восстание 43-го года, которое было осуществлено именно еврейскими подпольщиками на территории гетто. Было собрано достаточно большое количество оружия, и они несколько дней, некоторое время очень активно и ожесточенно сопротивлялись немецким оккупантам, по сути дела, оставшись с ними один на один, потому что даже вот армия Краева достаточно так слабо, насколько я помню, их поддержала во время этого восстания.
Ну и сопротивление в Третьем Рейхе мы подробно не останавливались, потому что и на «Радио Спутник» были неоднократные эфиры по этому поводу, но нужно констатировать, что это в основном не массовая история, это скорее вот тоже какие-то одиночные акции, да, и это какие-то подпольщики, активисты.
Ну, в первую очередь, это, конечно, саботаж на оружейных заводах, но если мы говорим в целом о сопротивлении, то можно, конечно, упомянуть 20 июля 44-го года, это заговор против Гитлера, потому что у него были вовлечены гражданские лица. Ну и, конечно, была достаточно сильная организация «Внутренний фронт» сопротивления в Германии.
Да, но мы, к сожалению, вынуждены на сегодня уже завершать эфир. Спасибо большое. Константин Семенов, военный историк, старший научный сотрудник отдела истории Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, был у нас сегодня в гостях.
Спасибо.